на волнах радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 19 апреля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Добрый вечер. Слушайте сегодня в нашей программе. Страсти по Конституции. Мечтатели не намерены учесть ни одну ключевую рекомендацию оппозиции, а представители Координационного совета, объединяющие 15 партий, сегодня объявили бойкот Госкомиссии. Второй день визита российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Сухуми. Успешный дебют на выборах президента в самопровозглашенную республику Южная Осетия, сотрудник Комитета госбезопасности Алана Гаглоева. Рубрика «Не круглый стол», как всегда, по средам. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей» с ними из Спрасской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: парламент Великобритании утвердил дату внеочередных выборов. ИГ применила химоружие против американских советников в Ираке. Сирия возобновила эвакуацию из 4 городов. Сегодня Палата общин парламента Великобритании утвердила дату внеочередных всеобщих выборов 8 июня. За проведение выборов проголосовали 522 депутата и 650, сообщает Рейтер. О проведении досрочных выборов накануне заявила премьер-министр Тереза Мэй. По ее словам, в парламенте Соединенного Королевства нет единства по вопросу выхода из Европейского Союза. По результатам выборов Мэй, лидер консерваторов, надеется укрепить свои позиции. В среду премьер-министр исключила проведение повторного референдума по Брекзиту. По ее мнению, правительству необходимо сдержать свое обещание и обеспечить выход из ЕС. Онлайн-петиция о повторном референдуме собрала несколько миллионов подписей. Летом 2016 года британцы проголосовали за выход из Евросоюза. Великобритания присоединилась к ЕС в 1973 году и станет первой страной, которая его покинет. На территории одной из воинских частей Ирака против военных инструкторов из США и Австралии был применен отравляющий газ иприт. По данным корреспондента телеканала CBS, химическую атаку совершила экстремистская группировка «Исламское государство». Телеканал уточняет, что от отравляющих веществ пострадали только иракские военные. Советники США и Австралии за медицинской помощью не обращались. Это уже вторая химическая атака «Исламского государства» за последние несколько дней. 16 апреля агентство Associated Press сообщило о применении джихадистами неизвестного отравляющего вещества. Пострадали 6 военных. Идет расследование. В январе стало известно, что иракские военные обнаружили под Мосулом учебные ракеты и иприт. По данным командования, исламисты экспериментировали с ракетами и планировали использовать их в боевых действиях. Иприт или горчичный газ – родоначальник всего химического оружия. Он поражает органы дыхания и нередко приводит к удушью. Антидотов при отравлении ипритом не существует. Применение этого газа запрещено еще со времен Первой мировой войны. Американские спецслужбы ранее сообщали, что исламисты в Ираке также используют в боевых целях хлор. Этот газ не запрещен международными конвенциями, но его боевое применение строго возбраняется.
Эхо Кавказа. Новости.
В Сирии возобновилась эвакуация после взрыва, который произошел 15 апреля рядом с колонной автобусов с мирными жителями, сообщает Рейтер. По данным сирийских СМИ, в среду из подконтрольных правительству городов Кефрая и Фуа на севере Сирии около 3000 жителей на 45 автобусах направились в Алеппо. Еще 11 автобусов из подконтрольных повстанцам городов Мадая и Забадани неподалеку от Дамаска направились в провинцию Идлиб. них, помимо мирного населения, находится примерно 800 вооруженных людей, включая повстанцев. Эвакуация жителей из 4 сирийских городов началась 14 апреля. Она была приостановлена на следующий день после того, как рядом с колонной автобусов, в котором находились мирные жители из Кефрая и Фуа, произошел взрыв. По данным Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, погибли 126 человек, 68 из которых дети, более 50 человек получили ранения. Власти страны заявляют, что автобусы взорвал террорист-смертник на заминированном автомобиле. Эвакуация населения проходит в рамках договоренности между правительственными войсками Башара Асада и повстанцами. По договору населенные пункты могут покинуть как мирные жители, так и повстанцы со своими семьями. Ожидается, что из 4 городов будет эвакуировано 30 тысяч человек. По данным ООН, всего в этих городах проживает 64 тысячи человек. Американская авианосная группа, появление которой ожидалось неподалеку от корейского полуострова 15 апреля, когда, как подозревали западные спецслужбы, Пхеньян намеревался провести ядерные испытания, в действительности находилась почти в 5000 километров от Северной Кореи, сообщила вечером во вторник газета «Вашингтон-Пост». Сообщение о том, что авианосцу Карл Винсон и сопровождавшим его двум эсминцам и крейсеру, находившимся в Сингапуре, дан приказ двигаться в направлении корейского полуострова, появилось в прессе 8 апреля. «Мы направляем в регион мощную армаду», — сказал в интервью телеканала Fox News президент Дональд Трамп. Эта информация вызвала особый интерес официального Пекина. Министр иностранных дел КНДР предупредил о том, что собираются штормовые тучи и возрастает риск конфликта. На самом деле американские корабли проследовали из Сингапура по направлению к Австралии и вышли в Индийский океан, где у них были запланированы короткие совместные учения с австралийскими ВМФ. Сейчас авианосная группа во главе с Карлом Винсоном находится на пути к корейскому полуострову, где она должна появиться к 25 апреля, ко дню основания Северокорейской армии, который пышно отмечается в КНДР.
Спасибо, новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Амина Умарова. Переходим к главным темам. Скандалом завершается работа Конституционной комиссии Грузии. Сегодня представители Координационного совета, объединяющего 15 оппозиционных партий, объявили бойкот. Ранее комиссию оставили Нацдвижение и Европейская Грузия. Накануне к ним присоединился представитель партии Нино Бурджанадзе, Демократическое движение. Его возмутил пункт о стремлении Грузии в ЕС и НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Убедившись, что мечтатели не намерены учитывать ни одну из ключевых рекомендаций оппозиции, представители Координационного совета, объединяющего 15 партий, представленного Конституционной комиссии 5 партиями, сегодня объявили бойкот. Среди них патриоты Грузии, лейбористы и свободные демократы. Они недовольны тем, что правящая грузинская мечта отменяет прямые выборы президента и не собирается совершенствовать избирательную систему. По этим причинам комиссию уже оставили националы и представители Европейской Грузии. О своем выходе заявила накануне партия бывшего спикера парламента Нино Бурджанадзе «Демократическое движение». У представителя партии Дмитрия Лорткипанидзе, помимо общих претензий оппозиционеров, есть еще одно – появление специальной главы и статьи о стремлении Грузии в евроатлантических структурах.
Даже режим Саакашвили не посмел это декларировать в рамках конституционной реформы в 2010 году. Это не та вечная ценность, которая не подвластна времени. Власть грузинской мечты – марионеточная власть, и она руководствуется не национальными интересами, а теми обязательствами, которые у них есть перед своим господином.
Возмущался Дмитрий Лорткипанидзе. Лидер партии Нино Бурджанадзе назвала новый вариант Конституции, написанным в доме основателя грузинской мечты Бидзина Иванишвили. Глава комиссии, спикер парламента Иракли Кубахидзе, представляя тезис о стремлении ВС и НАТО, отметил, что из-за временных рамок они решили этот вопрос поместить в разделе «Переходные положения». Это 11 глава с единственной пока статьей 79 «Интеграция в европейские и евроатлантические структуры». Конституционным органам в рамках пределах своих полномочий предпринять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в европейские и евроатлантические структуры, говорится в статье. Этой записи вместе с частью оппозиционеров добивались и представители правозащитных НПО. Последние, хоть и разделяют замечания бойкотирующих оппозиционеров, решили остаться в комиссии. Впрочем, протест оппозиционеров, из-за которого грузинская мечта осталась единственной политической силой в Конституционной комиссии, ее не тревожит, говорит один из лидеров правящей силы, депутат Арчил Талаквадзе.
Бойкот после завершения работы не может быть бойкотом. Некоторые оппозиционеры заявляют, что не могут взять ответственность за эту конституцию. Это не проблема. Мы берем ответственность за то, что мы сделаем. Главное в том, что конституция, за десятилетия раскромсанная по усмотрению тех или иных лиц и с учетом их интересов, меняется конституцией последовательно, рассчитанной на долгосрочное стабильное развитие страны.
Политолог Георгий Рухадзе позитивно оценивает новое положение в Конституции, но главным он считает другое.
Главное в том, что сделает находящаяся у власти политическая сила для достижения прогресса. Бумага, чтобы не было на ней написано, не будет иметь значения, хотя это все-таки своего рода гарантия того, что Грузия не свернет с пути евроатлантической интеграции.
Георгий Рухадзе опасается, что власти будут еще долго находиться в эйфории от получения безвизового режима с ЕС и образуется определенный вакуум в разработке дальнейших шагов на пути к сближению и членству Грузии в ЕС и НАТО. 22 апреля в Конституционной комиссии будет поставлен на голосование рабочий вариант документа, после чего он будет направлен в Венецианскую комиссию, решение которой пока предсказать трудно. После окончания этих процедур парламент обнародует текст и в течение месяца организует всенародное обсуждение. Затем, с учетом этого обсуждения, законопроект вернется для утверждения в парламент. Для его принятия необходимо, чтобы на двух пленарных сессиях с трехмесячным интервалом за него проголосовало 3/4 всего состава парламента. Это конституционное большинство в парламенте 9-го созыва грузинской мечте гарантировано. Зия Фарисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня завершился двухдневный визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Абхазию. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча президента Абхазии и министра иностранных дел России прошла в закрытом режиме и длилась около часа. После ее завершения Рауль Хаджимба и Сергей Лавров вышли к журналистам, проинформировали об обсуждавшихся темах и ответили на вопросы. Рауль Хаджимба сообщил, что обсуждалось двустороннее сотрудничество по проблемам российско-абхазской границы, вопросам приобретения российского гражданства по упрощенной процедуре, разные аспекты инвестиционной программы и вопросы социально-культурного развития. Сергей Лавров поблагодарил руководство Абхазии за содействие в открытии столь крупного посольства в самом центре абхазской столицы и создании очень комфортных условий для его сотрудников. Лавров обозначил темы, нуждающиеся в проработке. Это состояние дел на российско-абхазской границе и имущественные отношения. Он сообщил, что Россия заинтересована в поддержании национального согласия в Абхазии и обеспечении всем ее жителям равных прав. Лавров позитивно оценил участие Абхазии в женевских дискуссиях и выразил надежду на возможность подписания в будущем договора о неприменении силы. Журналисты были ограничены возможности спрашивать, поэтому прозвучало всего три вопроса. Первый – о возможности вступления Абхазии в международные организации и участия в их работе. Сергей Лавров по этой теме высказался так.
Но если говорить об организации договора коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с Республикой Абхазии. Для того, чтобы получить статус полноправного члена, необходим консенсус всех государств, которые входят в ту или иную организацию. То же самое касается статуса наблюдателя. Здесь нужно, чтобы решение было поддержано всеми участниками той или иной структуры. Если говорить об ОДКБ, эта организация призвана обеспечивать безопасность входящих в нее стран, безопасность Республики Абхазия самым надежным образом обеспечить обеспечено и гарантировано теми отношениями, которые закреплены в межгосударственных договорах Российской Федерации с Республикой Абхазии, и теми конкретными мерами, которые вооруженные силы Российской Федерации в сотрудничестве с вооруженными силами Республики Абхазии предпринимают для обеспечения повседневной гарантии неповторения каких-либо агрессивных поползновений извне.
Прозвучал вопрос о приобретении российского гражданства гражданами Абхазии, которые не успели его получить до 2008 года. Дополнительные меры по упрощению процедуры приобретения российского гражданства предусмотрены статьей 13 Договора о союзничестве и стратегическом партнерстве, который был подписан в 2014 году. На вопрос о том, в какой стадии находится реализация этой договоренности, Сергей Лавров ответил.
Для того, чтобы этот процесс был устойчивым и оформлен соответствующим образом, мы в ноябре прошлого года предложили заключить договор о двойном гражданстве. Передали соответствующий проект документа, и сегодня мы этой темы касались. Рассчитываем, что он будет оперативно согласован и принят. Это позволит продолжить практику упрощенного предоставления гражданства. Не будем забывать, что подавляющее большинство граждан Абхазии уже имеют российское гражданство, и нам просто необходимо упорядочить этот процесс через заключение соответствующего договора.
Рауль Хаджимба добавил, что проект документа находится в кабинете министров Республики Абхазия, и над ним ведется работа. Как только она будет завершена, его представят на рассмотрение парламенту. Хаджимба выразил надежду на то, что документ будет одобрен депутатами. Третьим был вопрос о транзите грузов через территорию Абхазии, в Грузию и дальше в Армению. Насколько эта проблема актуальна для России и Абхазии? Обсуждался ли этот вопрос в ходе встречи? Какие договоренности были достигнуты? Отвечая журналисту, Сергей Лавров сказал.
Мы этот вопрос затрагивали. Российская сторона не имеет никаких проблем с тем, чтобы транзит возобновился. Есть даже правовая основа для того, чтобы это произошло. Она может опираться на те договоренности, которые были достигнуты между Российской Федерацией и Всемирной торговой организацией в 2011 году, когда мы туда в это вступали. Мы знаем, что наши армянские коллеги заинтересованы в возобновлении транзита. Сегодня президент Республики Абхазии сказал, что Абхазия не возражает против этого. Поэтому зависит, наверное, уже не от нас, а от других стран, куда такой транзит может следовать.
Рауль Хаджимба дополнил.
Абхазская сторона готова. Это будет возможностью иметь дополнительные средства в бюджете Абхазии. Понимая, что мы являемся суверенным, признанным государством и не живем в каком-либо замкнутом пространстве, эти вопросы нужно решать цивилизованно. Грузинская сторона, если будет готова к этому вопросу, то я не сомневаюсь, процесс может быть разрешен. И он будет выгоден Абхазии.
Деловую часть визита Сергея Лаврова прервала прогулка по набережной Махаджиров в Русский театр драмы. Лаврова сопровождали его заместитель Григорий Карасин, премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, министр иностранных дел Абхазии Даур Кова и другие официальные лица. После чашечки кофе в известной сухумской кофейне Сергей Лавров направился в Русский театр драмы. Здесь его встретили министр культуры Эльвира Арсенова Салия и директор театра Ираклий Хиндба. Вниманию Лаврова предложили сцену из спектакля «Пять вечеров». Познакомившись с работой актеров, Сергей Лавров покинул театр. Встреча с министром иностранных дел Дауром Ковы была закрытой, а в 2 часа дня борт министра иностранных дел России Сергея Лаврова поднялся в небо с взлетной полосы Сухумского аэропорта. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Не круглый стол. Продолжаем тему. Итоги визита российского министра иностранных дел и связанные с ним двусмысленности российско-абхазских отношений в некруглом столе мой коллега обсуждает с абхазским политологом Ираклием Тужбой и с журналистом Антоном Кривоняком.
Ираклий, первый вопрос к вам. Какие вопросы стали основными на встрече этих Лаврова в Сухуме?
Данный визит Сергея Лаврова был связан, поводом для этого визита послужило открытие нового посольства, которое впервые было открыто в Абхазии. Это большой комплекс зданий, где будет располагаться теперь посольство Российской Федерации.
Ираклий, простите, я вас спрашиваю, а вам самому нравится комплекс этих зданий, само посольство?
Ну, вы знаете, как отметил сам Сергей, Викторович в своем выступлении, там присутствуют такие гигантские, скажем так, масштабы, формы. Но я не архитектор, чтобы об этом профессионально судить. Да, могу единственное сказать, что здание достаточно такое монументальное, большое. Ну, не знаю, посмотрим, как горожане отнесутся к этому зданию.
Как и положено российско-абхазской дружбе. Да, продолжим. Вернемся.
Да, именно так. Ну, что касается непосредственно вопросов, которые обсуждались в ходе визита, вы знаете, сегодня утром состоялась встреча между президентом Республики Абхазия Равилем Хаджимба и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Ну, основные вопросы, так как было сказано, заключались в дальнейшем укреплении политического сотрудничества, социально-экономического блока.
Ираклий, понятно. Это вы рассказываете официальную повестку дня. А вот с вашей точки зрения, что было действительно важным, ради чего стоило приезжать в Сухуми?
Ну, вы знаете, мне кажется, что открытие этого посольства — это, безусловно, хороший повод для того, чтобы совершить этот визит. А я думаю, что этот визит, вы знаете, какую реакцию вызвал сам визит, да, непосредственно в Грузии, а в некоторых европейских, западных странах, которые традиционно поддерживают, скажем так, любые позиции Грузии. Но, тем не менее, визит состоялся. Должен сказать, что он состоялся достаточно, прошел на достаточно высоком, хорошем, качественном уровне. То есть было видно, что этому визиту все очень рады. А тем самым Российская Федерация, руководство России, руководство МИДа России продемонстрировало свое, несмотря на все те процессы, сложные процессы, которые сегодня в мире существуют. Но, тем не менее, Российская Федерация подтвердила неизменность своего курса на поддержку своих партнеров. Я думаю, что именно на это направлен был этот визит.
Антон, я ошибусь, если предположу, что предыдущие 3, по-моему, визита Лаврова в Сухуми не вызывали такого ажиотажа, как нынешний.
Я, насколько понимаю и помню, что он приезжал в 2010 году. Да, 7 лет, достаточно давно не было такого уровня визитов. Но, на самом деле, визит действительно вполне протокольный. Его информационный повод и повод вообще — это открытие посольства. Может быть, мы можем говорить о каких-то месседжах, которые обозначены именно в региональной политике.
Давайте о них поговорим.
В любом случае, да, визиты такого уровня, они подчеркивают союзнический характер отношений между двумя странами. Учитывая перманентный рост напряженности в широком макрорегионе, это такой месседж такого рода он не излишен. То есть это на самом деле нормальная дипломатическая и политическая практика во взаимоотношениях двух союзников.
Ираклий, кроме символических каких-то знаковых вещей в этом визите, есть же какие-то существенные вопросы. Например, дорога. И сегодня господин Хаджимба дал понять, что поддержка идеи проекта железной дороги, ну, в общем, пользуется достаточно единодушием в республике. Это действительно не вызывает никаких вопросов?
Да, вы абсолютно правы. Сегодня в ходе вот беседы президентом и министром иностранных дел состоялось в том числе и обсуждение этого вопроса открытия железнодорожного сообщения, которое бы связало Армению с Россией. Дело в том, что этот вопрос не новый, он уже поднимается достаточно давно. Я могу сказать, что на протяжении, наверное... Что касается реакции нашего президента, то позиция, в принципе, абхазских властей, она давно уже озвучивалась и неоднократно, и эта позиция не нова. То есть то, что он сегодня подтвердил готовность абхазской стороны в реализации этого проекта, то есть это подтверждение уже озвученных норм. Дело в том, что существует, я бы сказал, политическая подоплека этого вопроса. Чисто с технической точки зрения абхазская сторона готова в нем участвовать, но существуют, вы знаете, претензии грузинской стороны на то, чтобы Абхазия не была равноправным участником этого, не знаю, консорциума, либо какая-то другая там форма будет участия. И вот основная загвоздка, как я понимаю, заключается в этом. Что касается внутриполитических каких-то то есть отношение нашей политической среды к этим вопросам, то с полной уверенностью могу вам сказать, что вопрос железнодорожного сообщения, открытие этого сообщения не вызывает никаких, он не стоит в принципе в повестке дня внутриполитической, он не вызывает особых каких-то нареканий со стороны оппозиции или общества в целом.
Ну хорошо, а если завтра Москва и Тбилиси договорятся, этот вопрос встанет в повестку дня?
Нет, ну мы как раз таки исходим из того, что Абхазия будет являться, какие бы переговоры ни шли на эту тему, Абхазия безусловно должна являться являться ее равноправным участником этих переговоров, потому что в любом случае с абхазской стороной придется договариваться, так как вы понимаете, что через нашу территорию проходит транзит, да, и без нашего участия, я думаю, что эти вопросы сложно будет решить. А мы исходим из того, что мы будем, в случае, если это произойдет, будем активными участниками этого процесса. Если же нет, ну, вот видите, пока что этот процесс не сдвинулся с мертвой точки, именно по вот этим политическим соображениям, насколько я понимаю.
Антон, есть ли какие-то спорные все-таки вопросы, кроме железной дороги, кроме Аибге, кроме помидоров, о которых не очень открыто говорилось бы на пресс-конференциях?
Ну, если мы говорим о пласте таких вопросов, которые, несомненно, есть, нам надо понимать, как устроена архитектура вообще российского абхазских отношений, как бы МИД к реальной жизни аккумулирует не так много конкретных содержательных направлений. Ну, у них и нету особых спорных вопросов. А пласт этих вопросов есть, он на самом деле, на мой взгляд, уже сейчас достаточно далек от вопросов Аибги и прочего. Речь идет вообще о возможности иметь нормальные партнерские отношения, которые подразумевают за собой это обеих сторон. Он касается ответственности, то есть продолжительность отношений для реализации тех соглашений, которые уже были подписаны. Скажем, если мы говорим об Абхазии, то политическая нестабильность и вообще кризис государственности более широкий минимизирует возможности для договороспособности и ответственности стороны. С российской стороны там тоже ряд целых проблем, которые постоянно возникают.
Но вы сами заговорили о неком кризисе государственности, вы говорили об архитектуре отношений России и Абхазии. Вот как вписывается возможность национального проекта в эти отношения?
Что такое национальный проект в абхазских условиях? Национальный проект, во-первых, в абхазских условиях уже сложился и состоялся. Проблема Абхазии не в том, что не выбрана модель. Модель выбрана давно. Проблема Абхазии в том, что социальная культура, в целом, которая существует в стране, она не просто является тормозом, она заблокировала развитие. Отсутствие реального развития создает такие проблемы, как инфраструктурный кризис, когда начинает валиться инфраструктура, оно делает взрывным рост криминала и так далее. А проблема в долгосрочной, многолетней блокировке развития как такового, которая не позволяет найти ресурсы разного рода, не только финансовые, но и политические, волевые, интеллектуальные, для того, чтобы запустить развитие и преодолеть те проблемы, которые сложились.
Насколько вот эта проблема вписывается в российско-абхазские отношения в том виде и в той модели, по которой они развиваются?
У нас в Абхазии бывает часто очень утрированное восприятие нужности Абхазии внешнему миру, и в том числе России. То есть, как бы, есть понимание, что рано или поздно, вот как-нибудь, мы с помощью кого-то что-то можем сделать. На самом деле, на мой взгляд, это мое субъективное мнение, для России Абхазия на сегодняшнем этапе – это закрытый разговор. То есть те геополитические задачи, которые ставила Россия в Абхазии, они решены и решены надолго. Никаких других особых интересов, которые бы позволяли российской стороне активно думать об инфраструктурах, об уровне жизни – у них нет. Более того, мы видим, что сама Россия подходит к очень сложному этапу. Ее однозначно будет очень сильно болтать в 2020 год. В общем, России будет не до Абхазии абсолютно.
Ираклий, примерно тот же вопрос к вам. Есть ли в Абхазии некое видение развития отношений с Россией, чтобы эти отношения не противоречили тому, что я пытался назвать национальным проектом?
Я тут частично должен с Антоном, наверное, согласиться. Вот такого концептуального видения, что ли, не только взаимоотношений с Россией, наверное, в целом вообще развитие республики, ну, по крайней мере, на бумаге или озвученной хотя бы в каких-то тезисах, просто не существует. И эта проблема давняя, она стоит не только сегодня, она, в принципе, длится все эти годы, все годы нашего независимого существования. Я думаю, что мы должны в ближайшее время приступить хотя бы к выработке и формулированию каких-то тезисов. Вот пока мы к этому не приступим, я думаю, рассчитывать на какое-то серьезное рывки, развитие очень сложно. Что касается политической составляющей в российско-абхазских отношениях, вот Антон говорит о том, что Абхазия не занимает такого серьезного места, да, в российской политике. Ну, возможно, отчасти я соглашусь, но с другой стороны, мне кажется, что Абхазия все-таки могла бы стать таким, ну, в хорошем смысле, что ли, полигоном для того, чтобы продемонстрировать всему миру, что путем российской поддержки Абхазия стала успешным государством. Я думаю, что если это получится реализовать, это был бы такой первый успешный проект, и с точки зрения международной политики для России это было бы очень серьезным аргументом, что присутствие России позволило вот этой маленькой республике совершить рывок и стать развитым успешным государством.
Антон, нет ли здесь какого-то замкнутого круга, и где из него выход? С одной стороны, из-за внутриполитической и внутриэкономической ситуации Абхазия не может выстроить концепцию взаимоотношений с Россией, а пока она не выстроит эту концепцию, не очень понятно, что делать с этим внутриполитическим и внутриэкономическим состоянием.
Ну, тупик получается, да. В принципе, с моей точки зрения, на самом деле большой глобальный тупик. Я говорю об абхазском обществе в целом. Мы сами себе загнали, потому что все-таки в Абхазии уровень влияния гражданского общества на политические процессы, на социальные процессы значительно выше, как правило, нежели в других соседних странах. Мы немножко, ну, недорассчитали. Теперь, на самом деле, ничего страшного не произошло. Более чем половина мира живет примерно в тех же условиях, в которых живет Абхазия, и значительно хуже, да, но у нас были другие амбиции. Мы все-таки рассчитывали и рассчитываем на развитое социально ответственное государство, которое будет удобным и интересным местом для жизни его граждан. Вот именно этого у нас не получается, и, возможно, не получится на протяжении жизни ближайших поколений. Но в целом, да, вот опять-таки, в Абхазии у нас очень много мифологии. Вот если, как вот дети в школе, если они не сдали экзамен, то они не переходят в следующий класс. Вот если мы не сдали экзамен, то будет внешнее управление, будет еще какие-то там формы, ничего не будет. Это никому не интересно, никому не нужно. Единственное то, что будет, мы еще 25 или 50 лет будем жить примерно вот так, с инфраструктурой на грани коллапса, с крайне заниженными возможностями для развития и с поэтапной утечкой мозгов наиболее активной части населения.
Спасибо. Напомню, мы всего-то хотели поговорить о визите Лаврова. Получился достаточно глобальный разговор. Мы провели его с абхазским журналистом Антоном Кривенюком и политологом Ираклием Тужбой.
Это был наш «Некруглый стол». Его провел мой коллега Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухомец, Хенвали, 8:30. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Сегодня завершился двухдневный рабочий визит в самопровозглашенную Республику Абхазия министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова. В рамках визита Сергей Лавров принял участие в церемонии официального открытия нового комплекса зданий посольства России в Абхазии, переговорах с главой республики Раулем Хаджимба, а также посетил Государственный русский театр драмы. Безопасность Абхазии самым надежным образом гарантирована отношениями с Российской Федерацией, заявил глава МИД Сергей Лавров по итогам встречи с лидером Абхазии Раулем Хаджимбой. Если говорить об организации договора о коллективной безопасности, конечно, мы бы приветствовали сотрудничество этой структуры с Абхазией, подчеркнул министр, отвечая на вопрос о возможности вхождения Абхазии в организацию. При этом Лавров напомнил, что для получения статуса полноправного члена или статуса наблюдателя необходим консенсус всех членов ОДКБ. Лавров также считает, что в будущем на женевских дискуссиях по безопасности и стабильности в Закавказье есть все шансы заключить юридически обязывающий документ о неприменении силы между Грузией, Абхазией, Южной Осетией и Грузией. Государственную комиссию по разработке изменений в Конституцию Грузии покинули еще две оппозиционные партии. Парламентская партия «Альянс патриотов» и представители непарламентской оппозиции партия «Нино Бурджанадзе», «Демократическое движение» информируют новости Грузии. На прошлой неделе из состава комиссии уже вышли две оппозиционные партии. Бывшая правящая партия «Единое нацдвижение» и непарламентская партия «Государство для народа». Всего в работе комиссии принимает участие 7 политических партий, включая правящую партию «Грузинская мечта», которая на правах обладателя конституционного большинства в парламенте инициировала изменения в Конституцию. Не исключено, что комиссию покинут «Свободные демократы» и «Либористская партия». Оппозиционные партии недовольны желанием правящей партии упразднить прямые выборы президента страны. В конце недели запланировано итоговое заседание комиссии, на которое ее участники должны проголосовать по уже рассмотренном формате рабочих групп вопросам. После разработки окончательного текста поправок проект отправят в Венецианскую комиссию для получения рекомендаций. Парламент законопроект поступит до 30 апреля.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Амина Умарова. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Никому неизвестный сотрудник Комитета госбезопасности Алан Гаглоев, который баллотировался в президенты самопровозглашенной Республики Южная Осетия, удивил успешным дебютом. Он набрал 11% голосов избирателей. Оппоненты неоднократно обвиняли новоявленного политика в том, что он исполнял роль технического кандидата. Несмотря на успешный дебют, сам Алан Гаглоев о дальнейших планах пока не распространяется. Ирина Келихсаева с подробностями из Цхинвала.
По результатам президентских выборов Алан Гаглоев набрал 11% голосов избирателей. Для человека, который не то что никогда не участвовал в выборах, но и в политической жизни Южной Осетии, это стало своеобразным достижением. К примеру, действующий президент Леонид Тибилов, который имел солидный политический багаж, на президентских выборах в 2006 году смог завоевать симпатии всего 0,9% населения. Дебют Гаглоева оказался успешным, подтверждает югостинский эксперт Алан Джусоев. Причем неважно, как ему удалось достичь успеха, на критике или на чувствах избирателей. Что с этим делать дальше, зависит от самого Гаглоева. Если он захочет закрепить достигнутое и стать публичным политиком, ему придется уйти из КГБ и готовиться к парламентским выборам, продолжает Алан Джусоев.
Это просто был молодой кандидат, была личность, лицо новое. Я думаю, определенная часть молодежи за него отдала голоса. Сказать, что вот он какие-то прорывные там идеи продвигал, ничего такого я не услышал, по крайней мере. Его везде хорошо принимали, но не воспринимали как будущего руководителя. Если он захочет остаться в политике, ему надо над собой работать, надо становиться публичным, надо посмотреть, как он держит удар. Ну, не выиграл, сейчас посмотрим. Есть у него вот эта тяга целеустремленность заниматься политикой, тогда да. Если нет, ну, тогда, скажем так, я оставляю за собой право называть это, ну, может быть, проектом каким-то, несостоявшимся и неудачным.
Версия о проекте, о техническом кандидате склоняется и политический обозреватель Юрий Вазагов. Он называет Алана Гаглоева интересным явлением. Это пример того, как в Южной Осетии только за счет положительной человеческой характеристики можно начать политический старт. Вазагов также считает, что неплохой результат на президентских выборах Гаглоева обеспечили его новизна для избирателя, который не смог определиться между двумя основными фаворитами – Леонидом Тибиловым и Анатолием Бибиловым. Однако, по мнению эксперта, молодой кандидат все же был фигурой не самостоятельной.
Да, конечно, есть много утверждений, что Гаглоев и Алан все-таки являлся техническим кандидатом прежнего президента. И думаю, что ответ на этот вопрос мы получим в ближайшем будущем. И если он не будет в дальнейшем заниматься политической деятельностью, значит, это действительно так и было. Ну, а если его интерес к политике на этом не угаснет, и он действительно всерьез и надолго, как говорится, войдет в наше политическое пространство, ну, значит, тогда у него действительно были свои планы и свои мотивы тоже.
По словам Вазагова, Гаглоев сумел оттянуть часть голосов протестного электората, которая могла бы поддержать Анатолия Бибилова. Прокомментировал эксперт и озвученный во время выборов версия выдвижения Гаглоева некими бизнесменами, имеющими финансовые интересы в республике.
Сливы, компромат, как бы они шли в отношении разных кандидатов. Ну, честно говоря, мне не показалось, что за ним стояли какие-то действительно серьезные бизнес-круги, которые бы вложили в него, в этот проект, очень серьезные суммы.
В течение двух дней я безуспешно пыталась встретиться с экс-кандидатом в президенты, поговорить о планах и политических перспективах или же их отсутствии самим Аланом Гаглоевым мне так и не удалось. Ирина Келихсаева специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Депутаты парламента Грузии заслушали годовой отчет главы службы государственной безопасности Вахтанга Гамилаури о деятельности СГБ за 2016 год. Основные темы, которые он затронул во время своего выступления, касаются положения на оккупированных территориях Грузии, борьбы с терроризмом и коррупцией. Подробнее о выступлении Гамилаури расскажет Серго Бригвадзе.
Выступление главы службы государственной безопасности Вахтанга Гамилаури в парламенте длилось около 15 минут. За это время он в общих чертах рассказал об итогах работы, проделанной его ведомством за прошедший год.
Нахождение на оккупированных территориях российского военного контингента представляет для государства главную угрозу. Тяжелая криминогенная ситуация в этих регионах, дискриминация этнических грузин, процесс так называемой бордеризации – все это серьезные проблемы. СГБ вела мониторинг ситуации, разрабатывала и осуществляла шаги, направленные против аннексии и оккупации. В рамках женевских дискуссий наш представитель знакомил участникам с положением на оккупированных территориях. Служба активно работала в направлении контрразведки. В постоянном режиме проходило выявление и пресечение действий, направленных против государства. Мы уделяем большое внимание борьбе с коррупцией, которая играет важную роль в деле обеспечения безопасности государства. С 1 января по 31 декабря 2016 года начались уголовные расследования по 47 делам.
Сразу по завершению выступления главы СГБ между представителями парламентского большинства и их оппонентами начались перепалки. Дело в том, что первая часть заседания была открыта для представителей СМИ. Вторая же, в ходе которой депутаты должны были задавать Вахтангу Гумилаури вопросы, закрытой. Через несколько минут после того, как журналисты покинули зал заседаний, во дворе здания парламента появился с окровавленной головой депутат от Европейской Грузии Отар Кахидзе. Как утверждают некоторые грузинские СМИ, в ходе заседания между однопартийцем Кахидзе Георгием Канделаки и депутатом от грузинской мечты Вано Зардиашвили произошел спор. Канделаки бросил пепельницу в сторону своего обидчика, однако случайно угодил ею в голову коллеги Отара Кахидзе. Что стало причиной спора, депутаты не разглашают. Еще одна стычка между депутатами произошла непосредственно по завершению выступления Гумилаури. Требование представителей меньшинства открыть вторую часть заседания для журналистов депутат от Альянса патриотов Эмзар Квитсиани встретил аплодисментами и ироничным смехом, после чего представитель Европейской Грузии Гига Бокере пригрозил Квитсиани физической расправой. Эмзар Квитсиани запустил в Бокере авторучкой, однако их коллегам удалось не допустить драки. В целом, именно тема закрытости заседания сегодня была главным предметом споров между парламентариями, говорит депутат от Европейской Грузии Хатуна Гугуришвили.
Кроме вопросов, ответов есть и продолжение процедуры. Это трехминутное выступление депутатов. Может, кто-то мне объяснит, почему мы должны проводить выступления представителей фракции, большинства и меньшинства в закрытом режиме? И еще, у меня вопрос к председателю комитета по вопросам обороны и безопасности. Может, он скажет, какую информацию нельзя выпускать в общий эфир?
На что председатель парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклий Сесиашвили ответил.
Я абсолютно понимаю желание национального движения меньшинства продолжить заседание в открытом режиме. Их цель – перевести обсуждение отчета в политическое русло. Однако, коллеги, вы прекрасно понимаете, что если мы продолжим работу в открытом режиме, то у господина Вахтанга Гумилаури не будет возможности полноценно ответить на все вопросы. Этому есть простое объяснение. На господина Вахтанге лежит ответственность. Он должен обдумать каждое слово, чтобы защитить интересы безопасности государства.
Между тем, как говорит депутат парламента от Европейской Грузии Георгий Тугуши, вопросов у парламентской оппозиции Гумилаури скопилось много.
Естественно, у нас будут вопросы по поводу нового закона о прослушках, который повышает компетенцию СГБ. Нам интересно послушать господина Гумилаури насчет того, как он планирует обеспечить независимость нового оперативно-технического агентства от самого себя и его структуры, а также какова судьба тех расследований, которые СГБ начала предвыборный период в 2016 году. Тогда не проходило и недели, чтобы представители этой службы не организовывали брифинг и не заявляли об опасностях государственного переворота. Кроме того, почему СГБ перед каждыми выборами активно включается в политические процессы?
Получили ли сегодня представители парламентского меньшинства ответы на все эти вопросы или нет, пока остается неизвестным. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Правительство Российской Федерации одобрило проект протокола к соглашению с самопровозглашенной Республикой Южная Осетия о повышении зарплат работникам государственных учреждений за счет средств российского бюджета. Соответствующее распоряжение издал премьер-министр Дмитрий Медведев. Подробности в материале Мурата Гукимухова.
Я попросил прокомментировать сегодняшнее распоряжение Дмитрия Медведева, заместителя руководителя администрации президента Южной Осетии Вячеслава Габозова.
Повышение зарплат работникам государственных учреждений идет в соответствии с договором о сотрудничестве и интеграции и дополнительными соглашениями к нему, которые подписываются в соответствии с этим договором. И, насколько я знаю, речь идет о том, чтобы подтянуть поэтапно зарплаты работников государственных учреждений Южной Осетии до зарплат соответствующих категорий работников госбюджетных организаций Северокавказского округа. В первую очередь, наверное, Северная Осетия. Согласно этому договору, речь не идет о тех работниках, которые работают в органах государственной власти и управления. То есть работникам министерств, ведомств, администрации и так далее, зарплаты повышаться согласно этому соглашению не будут. Видимо, по этому поводу предстоят дополнительные какие-то консультации, будет какое-то другое решение принято.
В республике внимательно следят за подобными новостями. Тема доведения пенсий и зарплат до российского уровня, пожалуй, одна из самых животрепещущих в российско-югостинских отношениях. Когда, вскоре после признания государственности Южной Осетии, стороны только начинали обсуждать эту проблематику, пенсия в размере 600 или 800 рублей была в республике обычным делом. И если по обычным пенсиям по старости стороны довольно быстро пришли к согласию, то вопрос с пенсиями для силовиков решался довольно долго. Помнится, пенсионеры МВД хлопотали, чтобы им засчитали по российским стандартам участие в боевых действиях и потерю здоровья при исполнении служебного долга. Заметно дольше продолжалась эпопея с пенсиями и выслугой лет для военнослужащих, которая, кажется, разрешилась совсем недавно, перед президентскими выборами, подписанием доп. Соглашений в военной сфере. Конечно, говорит югостинский журналист Аланс Хавребов, тема повышения зарплат бюджетникам не стоит так остро и, судя по всему, решается в каком-то плановом порядке. Но, тем не менее, очередное повышение зарплаты – событие, которого ждут и о котором говорят, говорит Аланс Хавребов.
Конечно, эти новости всегда обсуждаются, и если не во всех, то в очень многих государственных учреждениях рядовые сотрудники ожидают все время повышения зарплаты. Эта тема, естественно, обсуждается, она очень интересна. Если одному ведомству, скажем, организациям в сфере образования повышают зарплату, то другие сферы начинают спрашивать, почему им повысили, а нам нет. Когда нам повысят, когда журналистам повысят, когда медикам повысят.
Я не смог выяснить, насколько конкретно будет это повышение. Будет ли оно символическим или станет ощутимым подспорьем для семей бюджетников. Как не получилось узнать, с какого месяца можно ожидать повышения зарплат. Люди, которые владеют информацией, сейчас находятся в командировке в Москве. Наверное, какие-то подробности появятся по их возвращении в конце недели. Мурат Букимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Государство намерено упростить порядок изъятия земельных участков в пользу государства, если это необходимо для осуществления проекта государственной важности. Соответствующий законопроект в ближайшие дни поступит на рассмотрение парламента. У экспертов имеется ряд замечаний к положениям законопроекта, которые, по их мнению, ограничивают конституционные права граждан. Подробности в материале Ираклия Аргвелидзе.
В скором времени на рассмотрение парламента поступит законопроект правительства под недвусмысленным названием «О правилах изъятия собственности для необходимых общественных нужд». Проект предусматривает упрощенный порядок экспроприации частной собственности в пользу государства. В пояснительной записке правительства говорится:
принудительное выселение подразумевает экспроприацию необходимого имущества согласно решению судебной инстанции при условии выплаты предварительной и справедливой компенсации.
Впрочем, государство в споре собственников будет иметь преимущество. Согласно законопроекту, после решения суда первой инстанции земельный участок с постройками изымается силами полиции в течение одного месяца, а в случае, если на земле ничего нет, в течение двух недель. В дальнейшем лицо, у которого экспроприировали имущество, может обжаловать в суде лишь сумму компенсации, но никак не принадлежность имущества. Юрист Ливан Алапишвили высказал ряд замечаний к некоторым положениям законопроекта.
Законопроект обязывает суд в обязательном порядке подтвердить право на экспроприацию, если на это существуют общественные нужды, что, с моей точки зрения, вступает в противоречие с постулатом о независимости судебной системы. Также я считаю, что законопроект может нарушить права собственности третьих лиц, так как в нем не рассматриваются случаи, когда, скажем, земельный участок, по которому должна пройти дорога, заложен под ипотеку в банке. Однако в целом я приветствую тот факт, что власти понимают необходимость отмены некоторых положений, запрещающих упрощенное изъятие имущества.
По словам экономиста Андрея Гвидиани, экспроприация земли под нужды государства является апробированной общемировой практикой. В Грузии эта тема стала актуальной после скандальных проектов, когда невозможность достижения согласия между государством и собственниками земли привела к фактической заморозке стратегических проектов. Вместе с тем и у Гвидиани есть замечания к некоторым главам законопроекта.
Согласно законопроекту, государство выкупит землю по рыночной стоимости. Однако хотелось бы, чтобы цену определяли не госчиновники, а частные аудиторы. Как известно, главный принцип определения справедливости основан на решении высшей судебной инстанции. И непонятно, почему решение первой, а не третьей инстанции, становится окончательной при экспроприации земли. Думаю, такой порядок лишения частной собственности приведет к снижению легитимации процесса и волнениям, хотя окончательное решение находится в компетенции парламента, и депутаты отметят ряд несоответствий.
В этом свете интересно прозвучавшее сегодня заявление министра энергетики Кахи Каладзе в адрес зарубежных инвесторов, которые на протяжении 5 лет безуспешно пытаются осуществить масштабный проект по возведению плотины гидроузла Худонской ГЭС, так как местные жители категорически отказываются покинуть место проживания. По словам чиновника, Министерство энергетики ведет переговоры с компанией «Трансэлектрика», и если соглашение будет достигнуто, государство той или иной форме возьмет на себя реализацию проекта. Эксперты полагают, что некоторые спорные места законопроекта могут быть связаны как раз с реализацией проекта плотины Худонской ГЭС. Ираклий Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
Продолжаем нашу программу. В этом месяце в Абхазии произошло преступление, вызвавшее широкое общественное возмущение. В Сухумском районе Маяк произошло нападение на пожилую супружескую пару. Мужчина был убит. О том, как идет следствие по этому резонансному делу, рассказывает наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Около 2 недель назад моя коллега Елена Заводская выступила на «Эхе Кавказа» с публикацией «Шокирующие преступления в Абхазии». Речь шла о совпавших по времени нападениях на пожилых людей 1924, 1945 и 1948 годов рождения в Сухуми и Сухумском районе, ночью в их домах. Особенно потрясло людей и вызвало большой общественный резонанс нападение на супругов Рафика Чулакяна, 72 лет, и Людмилу Матасян, 69 лет, дом которых находится на улице братьев Эзухбая в селе Гумиста, примыкающий к микрорайону Маяк, столицы Абхазии. Утром 6 апреля в доме был обнаружен труп хозяина со следами выстрела в висок и его жена в бессознательном состоянии с многочисленными телесными повреждениями, которая была доставлена в реанимационное отделение республиканской больницы. Появлению шквала негодующих интернет-комментариев по поводу этого преступления способствовал, видимо, в частности, и кричащий заголовок, появившийся примерно в то же время в другом СМИ публикации «На маяке сожгли человека». Впоследствии в СМИ появилась официальная информация, где говорится о том, что убитый был с частичными ожогами одежды и тела. А спустя буквально 3 дня произошло в чем-то очень схожее преступление в селе Сида Гальского района. Там тоже было вооруженное нападение на супружескую пару, но в ней не выжил никто. По сообщению пресс-службы МВД Абхазии, в 7:30 вечера 9 апреля в дежурную часть РОВД по Гальскому району поступило телефонное сообщение о том, что в районную больницу с огнестрельными ранениями доставлены тела Цурцумя Гии Бондовича, 1969 года рождения, и его супруги Шаламберидзе Софико Ризоевны, 1975 года рождения. Оперативники установили, что огнестрельные ранения, повлекшие смерть данных граждан, нанес житель села Сида Шамугия Дурмишхан Резикоевич, 1970 года рождения, в доме пострадавших из автомата Калашникова. По словам соседей, перед завязавшейся ссорой Цурцумия и Шамугия распивали спиртные напитки. Прокуратурой Гальского района в отношении подозреваемого Шамугия возбуждено уголовное дело по статьям о преднамеренном убийстве двух и более лиц и незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия. Приняты меры по установлению места его нахождения и задержанию. Но вернемся к нападению на пожилых супругов в селе Гумиста. Вчера в Фейсбуке я наткнулся на пост одной пользовательницы, предположительно родственницы пострадавшей, которая бурно возмущалась тем, что нет никакой информации о продвижении следствия и высказывала предположение, что дело хотят спустить на тормозах. Конец цитаты. На мое восприятие этого крика души не могло не наложиться то, что прочел его спустя пару часов после того, как была опубликована информация о задержании подозреваемого в жестоком убийстве в селе Гумиста. Вот что в частности сообщается в ней устами сотрудницы МВД Абхазии.
Установлен подозреваемый в совершении данного преступления. Житель Сухумского района Адлиба Эдуард Джумкович, 1963 года рождения. Принятыми оперативными мерами сотрудниками Управления уголовного розыска Министерства внутренних дел Республики Абхазия совместно с отделом уголовного розыска РОВД по Сухумскому району подозреваемый в совершении данного преступления Эдуард Адлиба задержан 12 апреля 2017 года. Сегодня, 18 апреля, постановлением суда Сухумского района в отношении гражданина Адлиба избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца. Последний содержится в изоляторе временного содержания Министерства внутренних дел Республики Абхазия. Расследование по данному уголовному делу проводит прокуратура Сухумского района.
К тому времени у меня уже были кое-какие сведения, о которых узнал от знакомого жителя того самого района на стыке Сухумского маяка и села Гумиста. По его словам, родственники пострадавшей женщины, вдовы убитого, вывезли ее в мерах безопасности в Сочи, где она находится в одной из больниц. На теле ее супруга были обнаружены ожоги, следы пыток паяльной лампой. По слухам, покойный продал накануне некую недвижимость Сухуми, и преступников могла заинтересовать выручка за нее. Назвал мой приятель еще до сообщения МВД и фамилию подозреваемого в убийстве, причем подчеркнул, что тот с Челокяном были близкими соседями и поддерживали весьма дружеские отношения. Что здесь истина, а что ложные домыслы? Я отправился сегодня в прокуратуру Сухумского района. Подтвердили мне только то, что Людмила Матасян находится сейчас в сочинской больнице. Реакции же на остальное в основном были удивленно поднятые брови. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Подошло время нашей рубрики «Читаем прессу». С обзором юго-осетинских СМИ наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева.
Газета «Южная Осетия» во Всемирный день памятников и исторических мест пишет о ситуации в республике. По имеющимся данным, в Южной Осетии насчитывается около 1200 историко-архитектурных памятников. Но в это число не вошли те, которые пока на стадии изучения и позднее могут быть также внесены в существующий реестр. В последние годы в процессе строительных работ обнаруживается много новых находок. Больше всего исторических памятников сосредоточено в Ленингорском районе. Здесь их по реестру числится 407 единиц. При этом этот список может увеличиться, поскольку Ленингорский район в силу объективных причин пока мало исследован, пишет газета. Руководитель отдела по охране памятников Министерства культуры Эрио Нелли Табуева рассказала, что средств на реставрацию памятников выделяется недостаточно, поэтому ведется работа по их консервации. Оценивая в целом ситуацию с охраной памятников, Нелли Табуева отмечает положительные тенденции. По ее словам, строительные организации все чаще обращаются в отдел охраны памятников за соответствующей справкой, которую от них теперь требуют в обязательном порядке. Есть изменения и в вопросах самовольной реставрации, которая представляет серьезную угрозу для памятников. Автор газеты «Республика» размышляет о прошедшей в Южной Осетии предвыборной кампании. Внешний фактор автор называет сомнительным инструментом. Без сомнения, на президентские выборы 2017 года влияние со стороны России было, но проявлялось оно в виде обозначения определенного мнения по поводу отдельных персоналей. От категоричного неприятия экс-президента Эдуарда Кукоэтова в властных институтах до определения Леонида Тибилова фаворитом президентской гонки. Возможности Анатолия Бибилова стать президентом оценивались как вероятные. приемлемые, но вторичные после действующего президента, пишет автор. Однако, как показывает практика, открытое указание южным осетинам предвыборных приоритетов – это недооценка политических рисков и менталитета южных осетин, прошедших горнила войны и политического взросления. В очередной раз провальной оказалась работа и приглашенных технологов в штаб Леонида Тибилова. Главный же итог президентской кампании 2017 года – мнение народа превалирует над разными технологиями и привнесенными пиар-кампаниями. Народ Южной Осетии оказался свободным в своем выборе, заключает автор. Информационное агентство «Росинформ» публикует статью под названием «Свидетели Иеговы. Законно ли их присутствие в Южной Осетии?». Поводом стала новость о том, что Министерство юстиции РФ подало административный иск в Верховный суд России, в котором просит признать организацию «Свидетели Иеговы» в России экстремистской, запретить ее деятельность и ликвидировать. Уполномоченная по делам религии при президенте РЮ Соня Хубаева, комментируя данную тему, отметила, что организация «Свидетели Иеговы» в Республике Южная Осетия никогда не имела официальной регистрации и поэтому не имеет статуса религиозной организации. «Думаю, что у нас достаточно просто исполнить закон, поскольку это объединение в Республике Южная Осетия не является юридическим лицом и ожидаемая позиция России уже определена, то и в Южной Осетии есть предпосылки к выполнению своих прямых обязанностей со стороны правоохранительных органов», отметила Соня Хубаева. Хотя организация официально даже не существует в нашей республике де-юре, она активно проводит свою религиозную линию де-факто. Правоохранительные органы республики обязаны строго проследить за исполнением соответствующего закона в Южной Осетии и пресечь деятельность, не имеющей государственной регистрации религиозной организации, заключила Соня Хубаева. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Анина Умарова. Всего доброго. До свидания.